«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Зачеркнуть, вычеркнуть, отчеркнуть, подчеркнуть, черкать, черкнуть, черкануть, перечеркнуть. Есть еще чудесные слова почерк, прочерк, росчерк и примкнувшие к ним относительно недавние почеркушки. Богатством приставок и вставок, то есть префиксов и суффиксов, русский язык славится не меньше греческого или немецкого. Как и другие языки, русский силами и самых обыкновенных людей, и самых необыкновенных писателей, потому еще так легко впитывает иностранные слова, что помогает ловко обходиться этими самыми префиксами и суффиксами со словами любого происхождения. Но не только. Знаменитый каллиграф Лев Николаевич Мышкин, герой романа «Идиот», объясняет генералу Ивану Федоровичу Игане, Гаврилу Ардальоновичу Иволгину, самую сокровенную суть этого дела. «Смиренный игумен Пафнутий руку приложил». Вот это, разъяснял князь с чрезвычайным удовольствием и одушевлением, это собственная подпись игумена Пафнутия со снимка 14-го столетия. Они превосходно подписывались, все эти наши старые игумены, митрополиты. И с каким иногда вкусом, с каким старанием. Неужели у вас нет хоть погодинского издания, генерал? Потом я вот тут написал другим шрифтом. Это круглый, крупный французский шрифт прошлого столетия. Иные буквы даже иначе писались. Шрифт площадной, шрифт публичных писцов, заимствованный с их образчиков. У меня был один. Согласитесь сами, что он не без достоинств. Взгляните на эти круглые «Д», «А». Я перевел французский характер в русские буквы, что очень трудно, а вышло удачно. Вот еще прекрасный оригинальный шрифт. Вот эта фраза «Усердие все превозмогает». Это шрифт русской, писарской, или, если хотите, военно-писарской. Так пишется казенная бумага к важному лицу. Тоже круглый шрифт, славный, черный шрифт. Черно написан, но с замечательным вкусом. Каллиграф не допустил бы этих росчерков, или лучше сказать, этих попыток расчеркнуться, вот этих недоконченных полухвостиков. Замечаете? А в целом, посмотрите, оно составляет весь характер. И, право, вся тут военно-писарская душа проглянула. Разгуляться бы и хотелось, и талант просится. Да воротник военный туго на крючок стянут. Дисциплина и в почерке вышла. Прелесть. Это недавно меня один образчик такой поразил. Случайно нашел, да еще где? В Швейцарии. Ну, вот это простой, обыкновенный, чистейший английский шрифт. Дольше уж изящество не может идти. Тут все прелесть. Бисер, жемчуг, это закончено. Ну вот и вариация. И опять французская. А я ее одного французского путешествующего Комми заимствовал. Тот же английский шрифт, но черная линия капельку почернее и потолще, чем в английском. А пропорция света нарушена. И заметьте, овал изменен, капельку круглее, и вдобавок позволен росчерк. А росчерк – это наиопаснейшая вещь. Росчерк требует необыкновенного вкуса, но если только он удался, если только найдена пропорция, то этакой шрифт ни с чем не сравним, так даже, что можно влюбиться в него. Конец цитаты. Ну как здесь все состыковано у Достоевского? И греческий, и французский, и немецкий, и английский языки по капельке обогащают этот русский текст. Но одно бросается в глаза, когда надо говорить не о почерке, не о личных росчерках, а о письме вообще, Достоевский охотно прибегает к иностранному слову, в самом узком значении, типа графики, и говорит уже не письмо, потому что слово «письмо» имеет слишком много значений, а шрифт. И так во всех языках. Заимствованные слова, как правило, обслуживают, например, название наук. И это происходит не потому, что в родном языке нельзя подобрать соответствующее слово, а потому что свое слово слишком многозначно и чувственно. А термин для обозначения науки должен быть по возможности однозначным. Чем строже наука, тем чаще мы прибегаем к греческому или латинскому термину. Астролог может быть назван звездочетом, а астроном – это все-таки астроном, или даже астроном, и наука его – астрономия. И под письмом можно понять и стиль, или манеру письма, и жанр эпистолы, и чистописание. А вот шрифт от этих разночтений освобожден своим иностранным происхождением. Правда, от времени и чужое слово перестает быть чужим, обрастается природными нам чувственными значениями, которые своим разнообразием мешают пониманию строгого термина. Например, греческое слово «история», которое вошло в русский язык через латинское посредничество, сейчас утратило значение только научного термина и даже отчасти вернулось к бытовому представлению древних о богине, которой нужно подклоняться и приносить жертвы. А значение термина, которое ведомо профессиональным историкам, мало кому понятно. История – это то, что было и сплыло. История – это рассказ о том, как мы ходили на рыбалку. Совсем другая история. Так говорят о чем-то, что известно только вам, а другие этого никогда не поймут. Иначе говоря, выражение «это совсем другая история» означает, что это никакая не история, а неизвестно что. Вот почему на помощь истории, на место открытой общественной раны поспешили новые понятия. Тут и публичные истории, и политика памяти, и травматический нарратив. Подбирать терминологию для новых явлений нашей жизни из языков, предлагающих узкое общее значение, которое легко объяснить и носителям других языков, приходится каждый день. Например, удобно пользоваться международным словом «коррупция», а не «порча», потому что портятся и залежавшиеся продукты. Не «воровство», потому что не каждый вор – коррупционер, но каждый коррупционер – вор. И даже не «казнократство», потому что коррупционер крадет вовсе не только у казны, а и у частных лиц, которые этого просто не замечают. Так обстоит дело и с зачеркиваниями. Хоть многие люди утратили связь с обычным письмом и пользуются электронными записными книжками и новейшими словами, но и старые словечки из нашего обыденного языка прошлых эпох никуда не делись. Мы ведь по-прежнему не только стираем, но и зачеркиваем написанное. И не для того, чтобы на самом деле зачеркнуть, а с прямо противоположной целью. Нам часто нужно выговорить то, что на самом-то деле и следовало бы сказать, вот только правила вежливости мешают. Таким неискренним зачеркиванием пользовались писатели несколько столетий назад. Например, Лоренс Стерн. А Лев Толстой писал, что иногда нужно исписать десятки страниц только для того, чтобы потом зачеркнуть все написанное. В 20 веке философы пошли еще дальше. Французским выражением «sous-auture», что можно было бы перевести под знаком зачеркивания, философы Мартин Хайдеггер и Жак Деррида называли прием вычеркивания важной, неудачной или подпольные мысли, так и оставив ее в тексте. Автор не рекомендует идти ни читателю, ни себе самому за этой мыслью, но и умолчать о ней никак нельзя. Этот прием, заставляющий читателя и самого пишущего додумывать до конца иной раз неприятную и отвергаемую мысль, особенно распространился в последние лет 20 в благосфере и в соцсетях. Лет 15 уже назад дал я этому явлению латинское название «литуратива». Явление тем временем до того распространилось, что некоторым то и дело хочется спросить, а не стоит ли забыть этот искусственный латинский термин и пользоваться вместо него старым добрым словом «зачеркивание». Ведь это же просто зачеркивание, разве нет? Нет, дорогие друзья, а этого вот никак нельзя сделать. Заменить литуратив зачеркиванием не получится у вас точно так же, как заменить слово «шрифт» словом «письмо», а словом «шлагбаум» – палкой, перегораживающей движение. Потому что термин – рабочий инструмент, а не оселок для заточки патриотизма. Можно, конечно, именовать немецкий шуруп саморезом. Но стоит ли заменять понятное всякому мастеру, он же умелец, слово «шлиц» прорезью в головке крепежного изделия? Годный термин «шлиц» давно и надежно обрусел. Как уже вполне обрусели, несмотря на обиженное бурчание притравленных клоачным газом эрратив и литуратив. Мал золотник. Да дорог. Что написано пером, того не вырубишь топором.